человечной. Неделя номер 14. Приди, Дух Святой. Иоанна 14 глава, с 16 по 21 стих. 17-20 февраля 2022 года. Пожертвование. Объявление. Вечер вопросов и ответов для родителей. Воскресенье 6 марта в 17 часов. Мы соберем на сцене невероятную группу родителей из нашей местности и поговорим о том, как вести основанные на Евангелии беседы о расовых вопросах. Будет ужин и присмотр за детьми. Зарегистрируйтесь на сайте сегодня, там же будет больше деталей. Знакомство с Before. Вы впервые в церкви и хотите узнать больше? Подходите в комнату номер 202 в следующее воскресенье в 11 утра. Будут угощения, возможность познакомиться и задать любой вопрос. Женский вечер в эту пятницу на 19 часов. Уже на этой неделе. Регистрироваться не нужно, но если вам нужен уход за детьми на это время, пожалуйста, зарегистрируйте их. Также в следующее воскресенье, 27 февраля, с 10 до 11 утра мы будем выпекать блинчики в фойе. Если кто-то хочет помочь в готовке, подойдите к инфоцентру и спросите Кайву. Теперь проповедь. Представьте на секундочку, что вы открываете окно, и резкий поток ветра освежает вас. Вы сразу становитесь бодрее, и сонливость уходит. Теперь представьте птицу высоко в небе. Она кружится, затем резко пикирует вниз и перед самой землей взмывает обратно вверх. Она полностью управляет своим полетом, полностью контролирует ситуацию. А сейчас подумайте о костре на заднем дворе. Как он трещит, освещает и греет. Именно такие примеры использовали первые христиане, описывая нечто для них необычное, но при этом весьма близкое и важное. Они говорили, как ощущают резкие порывы ветра, словно проходящие сквозь них, как языки пламени окутывали их и изменяли изнутри. Из древней истории о сотворении мира они позаимствовали образ птицы, парящей над метущимися водами, привнося порядок и жизнь. Они испытывали нечто почти необъяснимое. Эти образы и метафоры помогали им описать этот невидимый духовный мир. Нам бывает трудно понять эти образы и пережитые христианами, как в Библии, так и на протяжении всей истории. Ведь мир сфокусирован на видимых, осязаемых вещах, которые можно разложить по полочкам. Большинство из нас просто игнорирует этот аспект Божьего естества или забывает о нем. И тем не менее, мы снова и снова видим, как оживляющий все Святой Дух дает последователям Иисуса жизнь, цель и смысл. На самом деле, многие люди, ищущие Бога, нуждаются именно в этой реальности. Некоторые из вас задают глубокие вопросы о своей вере. И, возможно, вы сегодня здесь, поскольку ощущаете, что есть нечто большее. Должно быть. Я надеюсь, что сегодня вы найдете то, что ищете. Если вы когда-нибудь говорили: «Я хочу знать, переживать, испытывать Бога в своей жизни ощутимым образом», то сегодняшний день может стать в вашей жизни поворотным. Но каким образом? Как нам пережить ощущение того свежего ветра? Как нам ощутить тепло костра? Как нам узнать силу и контроль этой парящей птицы? Мы с вами на протяжении этой серии исследовали разговоры Иисуса, его дела, его слова, адресованные людям. И сегодня мы рассмотрим слова Иисуса, приоткрывающие дверь к ответам на все эти вопросы. В первую очередь мы будем рассматривать 14 главу Евангелия от Иоанна. Можете пока открыть ее. В церковных библиях это страница 764. Пока вы ищете и перед началом чтения, позвольте указать, что именно мы собираемся прочесть. Эта беседа особенная, она личная. Мы уже рассмотрели взаимодействие Иисуса со встречавшимися ему людьми, что он делал, что говорил тем, с кем пересекался, часто случайно. Но здесь мы исследуем слова Иисуса к ученикам. Он обращается к ним в самый критический и личный момент. Речь о Тайной вечере. Иисус собрал 12 учеников в так называемой горнице, чтобы вместе отпраздновать Песах или Пасху. они в последний раз едят вместе перед его распятием. Иоанн описывает разговор за столом в тот вечер иначе, чем все другие евангелисты. Иисус знает, что вот-вот должно случиться. И, ожидаемо, у него есть к ним последний важный разговор. Он начинает готовить их к своему отбытию, дает обещания, которые они должны сохранить в сердцах. И в этом процессе он отвечает и на наши сегодняшние вопросы. Мы начнем с середины этого диалога и вместе постараемся в нем разобраться. Иоанна 14 глава, с 16 по 21 стих. «Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника, чтобы Он навеки остался с вами, Духа истины. Мир не может Его принять, потому что не видит Его и не знает Его. Но вы знаете Его, потому что Он живет с вами и останется в вас. Я не оставлю вас сиротами, я вернусь к вам. Еще недолго, и мир меня больше не увидит, но вы будете видеть меня. Я живу, и поэтому вы тоже будете жить». В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, а вы во мне, и я в вас. Кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот и любит меня. Того, кто любит меня, полюбит мой Отец. И я тоже буду любить его и открою себя ему. Также Иоанна 14 глава, 25-26 стих. Все это я сказал вам, пока еще нахожусь с вами. Заступник же, Святой Дух, которого Отец пошлет вам во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, о чем я вам говорил. Я хочу помочь вам понять несколько важных моментов об упомянутом Иисусом заступнике. Хочу, чтобы вы знали, кто он такой, как вам с ним взаимодействовать и как он влияет на вас. И есть причины, почему я считаю это крайне важным. Мы, люди, всегда задаемся такими вопросами. Кто я? Где мое место в мире? Как мне оставить след после себя? Это три крайне значимых вопроса. И мы видим, что прямо здесь Иисус дает ученикам ответ на каждый из них. Итак, кто такой Дух Святой? Думаю, это важно. Заметьте, Иисус не говорит о Духе как о чем-то неодушевленном, но описывает его как личность. Во-первых, говоря о нем, он использует личное местоимение. И также он говорит, что Дух Святой делает вещи, свойственные людям. Помогает, учит, напоминает. Кроме этого, в других местах написано, что Дух Святой может испытывать эмоции. Его можно огорчить, и он любит. Безличное существо не может испытывать чувства или делать подобные вещи. На это способна только личность. Как бы это ни было загадочно и сложно для понимания, Дух одушевлен. Он личность с особенной идентичностью. Но Иисус говорит что-то большее, и это особенно интересно. Если мы вернемся немного назад, то заметим следующие его слова. Иоанна 14 глава, 16 стих. «Я попрошу Отца, и Он даст вам другого заступника». Другого. Изначально Новый Завет был написан на греческом языке. Есть два древнегреческих слова, которые могут означать «другой». Есть слово «гетеро», означает «противоположный», «другой по природе». Есть также слово «алос», «другой, но похожий на предыдущий», «другой, но того же рода, что и некий этот». Так вот, здесь используется слово «алос». И это означает, что Иисус называет грядущего утешителя похожим на себя. Этим он также говорит, что Святой Дух настолько же божественен, то есть на 100% Бог, как и сам Иисус. Здесь я мог бы сделать отступление и углубиться в тему Троицы, но я скажу лишь следующее. Когда я только начал следовать за Иисусом, мне было невероятно сложно понять Троицу. Но сейчас реальность Троицы – это один из наиболее прекрасных аспектов познания Бога. Иисус пытается донести следующее. Во-первых, Дух – личность. Во-вторых, то, что Он – Бог. Он божественен. И третье, поймите, Он внутри вас. Он посреди вашей жизни. Итак, Иисус открывает нам нечто с виду многословное, но при этом важное. Святой Дух – это божественная личность, обитающая в сердце христианина. Личностный, божественный представитель христианской жизни. Библия говорит, что мы приняли Его, что Он присутствует с нами, рядом, Он наполняет или исполняет нас. Когда мы наполнены, когда мы осознаем эту реальность, тогда появляются жизнь, радость и сила. Он как ветер в наших парусах, как согревающий нас огонь, как парящая птица. Я хочу, чтобы это было в жизни каждого из вас. Может, вы сейчас думаете, ну же, Брэд, переходи к делу. Перестань говорить, что или кто такой Святой Дух. Лучше расскажи, как нам пережить его, как нам наполниться им. Ближе к делу. Но вот в чем дело. Чтобы пережить Духа правильно, вам нужно знать, кто он такой. Давайте объясню. Если вы хотите исполниться Духом и при этом считаете его некой безличной силой, то будете делать это иначе, чем если бы думали о Духе как о личности. Если вы попытаетесь наполниться безличной силой, вы и действовать при этом будете безлично и механически. Например, большая часть восточных философий и религий представляют Бога безличной силой. В результате такого мышления их попытки приблизиться к Богу также неличностны. Отсюда появились обряды, ритуалы, необходимые шаги, которым надо следовать, и даже особый подход к размышлению и созерцанию, так называемая восточная медитация. Между прочим, медитация, ну, то есть глубокое размышление, созерцание, это все библейские концепции. Но восточная медитация отличается от библейской тем, что там происходит опустошение ума, удаление мыслей, попытка соединиться с этой безличной силой. Христианское же размышление и созерцание в корне противоположны. Его суть в наполнении разума правильным содержимым. Это совершенно другой подход. Если вы будете думать про Святой Дух как про это, то есть про неодушевленную силу, вы приближаться к нему попытаетесь искусственно, механистически. Кстати, так поступают не только восточные религии, христиане постоянно так делают. Если помолиться теми словами, сделать эти дела, ограничить себя в этом, покаяться в том, то есть если нажать все правильные кнопки, тогда Святой Дух придет и вас будто молнией ударит. Нет. Если Святой Дух – личность, тогда нужно строить с ним отношения, а не повторять некую бездушную рутину. Вы со мной? Тогда все выглядит совсем иначе. Я не хочу слишком упрощать, но все действительно просто. Например, если вы хотите, чтобы я пришел к вам домой, что вы будете делать? Отправите мне изображение вашего дома, фото накрытого стола с приятной для глаза едой. Расскажите мне, как у вас чисто и удобно. Сделав подобное, вы и вправду надеетесь, что я приду? Ой, я надеюсь, Брэд услышит и захочет увидеть, какой у меня классный дом. Это механистично и бездушно, и попросту странно и стрёмно. Если вы хотите, чтобы я пришел к вам, разумно будет меня пригласить, верно? Вы попросите меня прийти. Вот настолько все просто. И со Святым Духом также. И дальше все тоже будет происходить на основе отношений. Вот пример. Когда нам было 22 или 23 года, Шерри и я впустили в нашу жизнь одну пару. Мы относились к ним с большим почтением и даже дали им право говорить в нашу жизнь с властью. Их зовут Джаред и Энн Рот. Они служат пасторами в церкви Evergreen в Хиллсборо. И 25 лет они вкладывали себя в нас. И вклад этот, помимо прочего, был в том, что они регулярно нас навещали, в том числе и тогда, когда мы жили в Нью-Йорке. Нас было пятеро, мы жили в трехкомнатной квартире площадью 1000 квадратных футов, около 92 квадратных метров. Можете себе представить, на что это было похоже. Дети были маленькие, буйные, большую часть времени у нас дома творился полнейший хаос. Но что мы сделали в тот день, когда Джаред и Энн должны были приехать? Мы убрались, навели порядок, а детям напомнили, как мы уважаем эту пару. И это не было притворство. Мы вели себя наилучшим образом, потому что относились к ним с огромным почтением. Исполниться духом значит преобразиться, осознавая, что в стенах нашей жизни живет еще одна личность. Суть в отношениях. Нас преображает само осознание того, что эти отношения существуют. Знаете, какая заставка стоит у меня на телефоне? Фото моих детей. А знаете почему? Цитируя Скотта Ван Пелта из ESPN, он хорошо сказал несколько лет назад: «Каждый день я хочу быть тем, кем меня считают мои дети». Отношения все меняют. Знаете ли вы, кто живет в вашем сердце? Помните, вначале я упомянул один из самых частых вопросов, с которыми мы сталкиваемся. «Кто я?» Вы видите, насколько красив ответ. Вы – получатель Духа Божьего. Он обитает в вашей жизни. Это радикально меняет то, кто мы есть, не так ли? Когда вы это понимаете, уже становится довольно сложно страдать из-за низкой самооценки или чувствовать себя хуже других, верно? Этот друг, заступник, утешитель, он с вами, когда вы идете на работу, домой, даже на пробежку. И так многое меняется из-за этого. И Иисус много поучительного и интересного говорит о нем. Обратите внимание, он называет его Духом Истины. Истины. Он в вашей жизни не просто, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Он здесь для того, чтобы вы могли обнаружить истину, различить ее и жить согласно ей. Это будто вам дали очки. Я, знаете ли, не трачу деньги, чтобы любоваться на очки. Я потратился, чтобы смотреть через них. Они меняют мое видение. Я вижу яснее, я вижу точнее. И Дух Истины делает то же самое, если мы ему позволяем. Он дает нам способность видеть, что есть реальность. А вот еще одно интересное описание Духа Святого. Апостол Павел, один из ранних христианских авторов, говорит о Духе как о гарантии или залоге того, что ожидает нас в будущем. Прочтем послание Ефесянам, 1 главу. Ефесянам 1 глава, 13-14 стихи. «В нем и вы, услышав слово истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа, который является залогом нашего будущего наследия и искупления тех, кто принадлежит Ему, для похвалы Его славы». Идею наследия не следует понимать согласно нашим нынешним представлениям. Павел не просто использует образ из обычного человеческого порядка вещей, где после чьей-то смерти другой наследует его или ее богатство. Он использует греческое слово «арабон», что в современном греческом означает «обручальное кольцо», то есть знак в настоящее время того, что должно произойти в будущем. В сфере недвижимости мы называем это задатком или первоначальным взносом. И Павел черпает терминологию из ключевой библейской темы. Когда он говорит о грядущем наследии, это отсылка на историю из книги «Исход», где народ израильский спасается из Египта и отправляется в обетованную землю. Их обещанным наследием был Ханаан. Сейчас мы называем эту территорию Святой Землей. Это место, где они должны были жить, как Божий народ, где Бог бы жил с ними, а не с Богом. Но Дух Божий был с ними уже на пути в обетованную землю. Так что в каком-то смысле будущее было с ними уже сейчас. Что это говорит нам о Духе Святом? Дух играет ту же роль в нашем паломничестве от Песаха к земле обетованной, то есть от воскресения Иисуса и до последнего момента истории, когда Бог обновит все творение. Он играет ту же роль, которую при исходе играл столб облачный и огненный перед израильским лагерем. Святой Дух – это личное присутствие самого живого Бога, и оно ведет нас, направляет нас, предупреждает нас, обличает нас и радуется нашим маленьким шажочкам на пути к истинному наследию. Когда прямо сейчас, в настоящее время, вы видите отблеск подлинного будущего, то все меняется. Наша жизнь начинает двигаться по иным рельсам. Ветер, огонь и парящая птица даны, чтобы вы способны были уже сейчас увидеть то будущее, которое в итоге станет явным для каждого. Чтобы во свете этого понимания вы уже сейчас жили по-другому. Дух дан нам, чтобы мы в какой-то мере были как Иисус, частью будущего Божьего плана в настоящее время, местом, где встречаются небо и земля, инструментом приближающегося Божьего Царства. Дух дан, чтобы мы могли разделить с Христом Его жизнь и продолжить Его дела. Когда мы стремимся за Духом, то делаем это, чтобы истина открылась сейчас. Может быть, вам самим или кому-то еще. В любом случае, Его цель – доносить истину. Иисус также говорит, Он здесь, чтобы помочь. Он называет его помощником, а в других переводах это может звучать как защитник, ходатай, буквально адвокат. Еще один вариант – утешитель. Между прочим, всякий раз, когда вы видите в разных переводах Библии расхождение в используемых словах, это обычно означает, что переводчики изо всех сил пытались найти подходящее слово. В греческом языке есть очень многогранные термины и концепции, и часто нужно 2-3 русских эквивалента, чтобы передать их богатое значение. Упомянутый нами сложный термин состоит из двух греческих слов – «пара» и «калео». Вот что они значат по отдельности. Во-первых, здесь подчеркивается глубоко личный аспект. Иисус использует слово «пара», описывая кого-то, кто приходит к вам. И не просто шагает спереди или плетется сзади, а идет рядом с вами. Что он пытается этим донести? Эта личность и Иисус, они с вами, они на вашей стороне, они рядом. Если вы когда-нибудь ходили в темное время суток в одиночестве, и кто-то встречал вас в темноте, чтобы просто быть рядом, идти вместе с вами, тогда вы испытали то, о чем говорит Иисус. Он вместе с вами. Вы можете положиться на Него. Но в этом слове заложен еще один нюанс. Корень «калео» означает спорить или защищать. Знаете, как в фильмах, когда у персонажа случаются неприятности, его сажают в тюрьму, и ему разрешают только один звонок. И если герой богатый, влиятельный, то он произносит в трубку «позовите моего адвоката». В следующий момент по коридору шагает авторитетный юрист, готовый рвать и метать. Это и есть слово «калео». И когда вы соедините эти слова вместе, то поймете, что оно значит и что из этого следует для нас. Скажите, в какие моменты вы нуждаетесь в помощи? Когда вам нужна защита? Когда вы ищете утешение? Когда вам плохо и некомфортно? Ведь так? Меня терзает вопрос. Может ли так быть, что мы не ощущаем присутствие Духа рядом, в том числе и потому, что нам слишком комфортно? Мы живем в мире, помешанном на комфорте и удобствах. Все и все вокруг нас должны быть комфортными. Машины, кресла, кровати, диваны, дома и жизни. В рамках нашей культуры нас запрограммировали и обучили, что жизнь должна быть комфортной. Поэтому мы очень часто делаем выборы, принимаем многие решения, исходя из удобства. На основании того, будет ли это комфортно, мы выбираем, к кому обратиться, когда проявить инициативу, куда пойти учиться, на какую устроиться работу и в чем принимать участие. С точки зрения христианина забавно вот что. Я ни разу не слышал, чтобы Иисус говорил так делать. Я нигде не читал о повелении Иисуса «постарайтесь не напрягаться». Я нигде не слышал от его учеников. Главное, чтобы вам было удобно. Однако я слышал образы, диаметрально противоположные по смыслу. Об оставлении дома и семьи, о взятии креста и несении бремени. Я слышал о наших страданиях ради креста. Я совсем мало слышал о комфортной жизни, наполненной удобствами. Мы не читаем: «Петр, вот тебе непотопляемая доска для серфинга и весло, греби ко мне потихоньку». Вместо этого Иисус говорит: «Петр, выйди из лодки и иди по воде». Иисус говорит своим ученикам: Я посылаю заступника быть рядом с вами не потому, что вам предстоит легкая жизнь, но поскольку вас ждет жизнь, полная приключений и испытаний. Вы думали, что следовать за мной было забавно и круто? Дождитесь его. У вас будет сила и мир. Вы будете жить с глубоким пониманием того, что есть истина и что на самом деле происходит вокруг. Вы пройдете через такое, что никогда не считали себе по силам. И вы никогда не останетесь одни. Представьте, что случится, если мы перестанем просить Духа следовать за нами и вместо этого последуем за Ним. Возможно, как раз этого нам не хватает. Возможно, мы поэтому живем тусклой жизнью. Помните вопросы, которые мы себе задавали и задаем сейчас? Что я делаю на земле? Или как мне изменить этот мир? Я думаю, ответ достаточно прост. Попросите того, кто сидит рядом с вами, Святого Духа. Пусть Он покажет вам путь. Вот настолько все просто. Вообще не сложно на самом деле. Не нужно нажимать никаких правильных кнопок или создавать особую обстановку вокруг. Достаточно одной лишь просьбы. Дух Святой, приди. Давайте помолимся. Размышление. Это просьба, простое напоминание, что Он живет внутри нашего дома. Выделите для Него место и время. Дух Святой, приди. Молитва благословения. Да будете вы теми, кто смело входит в предстоящее вам приключение и живет в нем. Да испытаете вы в этом процессе радость, силу и присутствие Святого Духа. Аминь.